Сейчас мы слово предоставляем протоиерею Алексею Успенскому, клирику храма Успения Пресвятой Богородицы.
Всечестные отцы, братья и сестры, простите, по бумажке некоторым образом. Вообще про владыку говорить особого права я не имею, поскольку не судил мне Господь служить под его началом. В его бытность здесь рукополагался и служил я в новгородской епархии. Ну, так сложилась жизнь, что входил в ближний круг тех людей, которые непосредственно с владыкой работали. Ну, собственно, и через этот круг владыка меня таким образом и просвещал. И вот по прошествии уже многих лет приходится с каждым годом убеждаться, что вроде бы и нет уже третий десяток с нами владыки, но сказать так нельзя, поскольку владыка не просто с нами, а действительно с каждым годом убеждаешься в том, что лик его, духовный образ, проступает все явственнее, и что, собственно, на многие годы он осветил вперед нам путь, по которому идти. И вообще истинный масштаб личности этого исполина духа, его предстоит еще увидеть еще яснее с течением лет. Тут уже неоднократно памятью возвращались к тем 90-м страшным годам. И действительно, ну, большинство, может быть, здесь помнят, что это было. И это тоже было достаточно недавно, чтобы вполне осознать ту эпоху жизни нашего Отечества, может быть, еще нужно какое-то время. Ну вот многие помнят, придешь в магазин, а там салат из морской капусты и больше ничего. И этот вал пропаганды совершенно чуждый. И миллионы людей были абсолютно растеряны, что не знали, что делать буквально завтра. И вот в этом хаосе практически владыка стал тем, ну, островом, оплотом для многих спасения, показал перспективу, помог ощутить твердую почву под собой. Благодаря действительно той высокой, той духовной высоте, на которой он находился, как и подобает истинному архипастырю. Вот. Ну, а вот владыка действительно в это самое тяжелое время обладал уникальным качеством, качество это проявил, собрать вокруг себя добровольное ополчение, такой специальный отряд литераторов, причем людей совершенно разных. И вот он, как истинный многоценный бриллиант чистой воды, безупречной огранки, он сфокусировал в себе вот эту энергию, энергию патриотизма, любви к церкви, любви к родине, и собрал действительно разных людей. Почему разных? Потому что впоследствии, когда владыка уже почил, люди эти, некоторые перестали общаться и имели уже там разные мнения по многим вопросам. Вот. Ну вот в бытность владыки они вот соединились все вместе и занялись самым главным созиданием русского духа в тот момент, когда вот рушилось все вокруг. Ну а дух животворит, как известно, плоть же не пользует немало. И вот этим владыка занимался, самым главным, спасал своих современников и до сих пор спасает нас с вами. А мы верим, что благодарные потомки узнают в нем спасителя Отечества, народного героя. Церковь прославит его во святых своих. Мы в это верим и просим святых его молитв для нас грешных.
Слово предоставляется доктору культурологии, доценту Санкт-Петербургского государственного университета Ольге Борисовне Сокуровой, которая тоже была помощником владыки.
Дорогие братья и сестры, рада приветствовать вас всех. Владыка Иоанн начинал как пастырь и архипастырь в 60-е годы, во времена лютых хрущевских гонений против церкви. И он проявил невероятную твердость тогда. Он действительно защищал Грузию и открывал новые храмы, что было в те времена немыслимо. Его дневники свидетельствуют о том, как ему было трудно. Но именно тогда в своих дневниках он говорил: «Нельзя уступать, нельзя отходить ни на шаг». В нашем городе он прожил 5 последних лет своей жизни. Это были, наверное, самые плодотворные, самые трудные годы его жизни. И я помню, как получила письмо от старца Иоанна Крестьянкина, где он благодарил меня за эти статьи владыки, которые я ему переслала. И вот я процитирую, с вашего позволения, строки из его письма. Это пророческие строки. «Молюсь о нем сейчас усиленно. Мы-то все попискиваем понемногу, и кто нас слышит? А его выступление – голос церкви. Многие ощетинятся и оскалятся на него теперь. Но если Бог за нас, то кто против нас? А если пойдем, то исповедниками и мучениками. Хорошо бы, но не всем дает Господь это избранничество. Будем же теперь так жить, чтобы и жизнь была Христос, и смерть приобретение». Вот как представляется в этом письме, старец Иоанн предсказывает исповедническую кончину владыки Иоанна. И владыка Иоанн был не только великим архипастырем, он был еще тоже старцем. Отец Иоанн Крестьянкин говорил, что он свят. Вообще, вот в этом скромном, необыкновенно смиренном человеке, я помню, как приходила к нему на Каменный остров, его резиденцию, встречали меня сначала собачки, которых он очень любил. А потом выходил, или Анна Степановна выходила, или сам владыка появлялся. И было как-то очень по-родственному хорошо с ним. Я думаю, что все, кто знал, кто видел его, чувствовали то, что он родной всем нам. Так вот, бывало, ему звонили. Кто-нибудь звонил, но буквально человек, явившийся из какой-нибудь русской глубинки, буквально с улицы, узнавал его телефон, и владыка подходил к этому телефону, так этот телефон был по старинке оформлен, и поднимал трубку, и начинал прежде всего оправдываться. Он говорил: «Да-да, вы знаете, но вот сегодня я никак не могу вас принять. Вот у меня вот 10 часов то-то, в 12 вот ко мне должны еще прийти, а в 15 я должен ехать туда-то». То есть он отчитывался перед этим незнакомым, простым человеком о том, что вот нет ни минуточки времени сегодня его принять. «Но вот послезавтра, если вы сможете, пожалуйста, приходите». То есть он был открыт всем. И это было прекрасно, потому что нашему народу тогда жизненно важен был именно такой пастырь, всенародный, действительно любящий и любимый. Он был часто одним в поле воином. Мы это чувствовали. Он выходил один, выходил совершенно бесстрашно. И я думала иногда о том, в чем причина этого бесстрашия. Он действительно говорил совершенно свободно то, о чем многие боялись порой подумать. Он был бессребреником. Если у него заводились какие-то деньги, он на эти деньги издавал книги, потом за бесценок их продавал, потому что знал, насколько трудно людям. Он вообще очень хорошо знал и понимал, чем живет и насколько страдает русский народ. Он действительно был еще человеком совершенно беззлобным. Еще я хочу сказать, что владыка Иоанн действительно был прозорлив. И он очень торопился, вот незадолго до смерти я свидетель этого. Он, например, позвал меня однажды и попросил сделать корректуру целого тома «Ключей разумения». И назначил очень короткий срок, чуть ли не 2-2,5 недели. Я поразилась и сказала, что я не представляю, как это можно успеть. «Ничего, благословляю, успеешь», – сказал он, и я действительно успела. И еще я хочу сказать, что владыка, наверное, был очень глубоко связан с личностью и со служением, и с призванием духовным Иоанна Кронштадтского. Поскольку буквально день отделял его уход от празднования, еще одного празднования памяти преснопамятного отца Иоанна Кронштадтского. Я вот вижу этот зал переполненный. Я думаю, что это образ России, которая помнит владыку и низко ему кланяется за все.
Слово предоставляется протоиерею Александру Зелененко, клирику храма нерукотворного образа в Парголово.
Дорогие братья и сестры, буду краток. Мне помнится, что владыка приехал 2 августа 1990 года в нашу епархию. И вот то, о чем говорил Николай Кузьмич, действительно, я тоже присутствовал при этой встрече в Троицком соборе Лавры. А уже 10 числа мы поехали в Петрозаводск, а 11-го было рукоположение архимандрита Мануила, бывшего ректора Духовной академии семинарии Павлова, в епископа Петрозаводского. И вот там, за богослужением, мне дали прочитать шестопсалм, я был тогда еще мирянин, и когда зашел в алтарь, то владыка так милостиво поглядел на меня, мой духовный отец, отец Василий Лесняк, представил меня и говорит: вот владыка, у него высшее образование уже есть, сейчас нам необходим диакон. Он говорит: ну приедем обратно в город и придите ко мне. И буквально 29 августа того же года на наш престольный праздник Спаса Нерукотворенного владыка рукоположил меня в диакона. А через 45 дней здесь, в Александро-Невской лавре, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, уже во пресвитера. И вот эти два рукоположения, конечно, незабываемы для меня. И вскоре он благословил меня преподавать в медицинской гимназии «Закон Божий, историю религии». А затем, так как мой духовный отец был его близким другом, одноклассником по семинарии академии, то он с большим доверием относился к отцу Василию, и иногда удавалось беседовать батюшке в моем присутствии с владыкой Иоанном. В дни его правления нашей епархии в 1991 году был состоялся первый съезд законоучителей, катехизаторов, преподавателей воскресных школ, так как это было время открытия храмов и воскресных школ при каждом почти храме. И была необходимость и нужда в преподавательском кадрах преподавательских. Педагоги светских учебных учреждений совершенно были не церковными, а церковными людьми люди были, как правило, не педагоги. И поэтому вот на этом съезде, который проходил в наших духовных школах, как раз и возникла идея открытия епархиального духовного училища катехизаторского и епархиальных богословско-педагогических курсов, а затем и православно-педагогического общества. И у истоков курсов епархиальных и этого общества мне Бог судил быть, вместе с отцом Николаем Парамоновым, который сейчас архимандрит, наместник Сергиево-Приморской пустыни, где Игнатий Брянчанин в свое время прослужил 23 года. Именно этот съезд законоучителей, катехизаторов стал пусковым моментом для проведения в Москве затем международных рождественских чтений. Вот уже 26 чтений прошло, в грядущем 2019 году будет 27-е уже чтение. Это самый большой образовательный форум в мире, собирающий до 15 тысяч человек. Владыка смотрел и следил, как идет образовательный процесс на курсах и в училище. Даже иногда приходил на принятие экзаменов и подписывал свидетельства выпускникам училища епархиального катехизаторского. Катехизация в самом кратком изъяснении – это веропросветительство, веронаставничество, вероприемство, без которых невозможно воплощение миссии Церкви на земле. Под образованием Владыка как-то говорил, что образование есть образ даяния. Христос говорит в Евангелии: «Образ Бог дах вам, последуйте Ему». И образование как целостное, постепенное личностное вызревание человека в соответствии с первообразом. Первообраз – Христос. Так как наша природа и наш образ помрачен, поврежден грехом, то необходимо ему, как и поврежденной иконе, восстанавливаться, обновляться, реставрироваться, так, чтобы этот образ вновь засиял, и прежде всего по благодати. Также при Владыке были открыты школы народных искусств, школа Шостаковича, которая до сегодняшнего дня также существует уже более 25 лет, гимназия медицинская, затем гимназия Александра Невского, школа при Спасо-Парголовском храме, общеобразовательная, начальная школа. Все они существуют до сегодняшнего дня, милостью Божией, по молитвам и благословению Владыки Иоанна. В личных беседах Владыка, конечно, очень много открывал интересного, ценного и важного и для меня лично. Вот он говорил, что высшее знание – это богопознание. Высшее общение – это богообщение. Нет ничего превыше ни на земле, ни на небе, чем богообщение. Через богообщение человек обретает богопознание, через богопознание все больше богопочитание, а богопочитание влечет к богоподоблению, к богопрославлению и к Богу, богожитию, то есть богоугодной жизни. Также он говорил, что горе познанию, которое не сообразуется с верой, то есть не подтверждает истин веры, горе познанию, которое не присуществляется в любовь, которая не воплощается в практике жизни, горе познания, которое не служит прославлению Бога, делу спасения личного и других. То есть вот это, можно сказать, некие критерии, знания, которые мы должны с вами обретать, и, к сожалению, в светском образовании мы не находим вот всего того, что в этой фразе было сказано. И много-много еще интересных вещей я услышал от Владыки и, в частности, воспользовался его советом в создании методической основы курса занятий во взрослой группе по основам веры и духовной жизни. Он сказал, что вот очень важно исходить от понятия «жизнь». Что же такое жизнь? С понятия православного мировоззрения. Потому что от того, как мы воспринимаем жизнь, зависит отношение к ней и характер нашей жизни. И вот никто нам больше не может сказать о жизни, как сам Господь, податель жизни, творец этой жизни. Если нам в Священном Писании действительно заимствовать некоторые места о жизни, то мы услышим следующее, что жизнь – это превеликий и бесценнейший дар, дар Божьей благости, милости и любви, длящийся во времени, с непрестанным участием Бога в нас, с множеством от Него откровений, чудесных явлений, вразумлений, потрясений, для нашего верения, для нашего покаяния, которое Бог призвал нас, исправления, преображение жизни, принесение плода богоугодной жизни с правосудным ответом от Него в день частного и страшного суда, к чему мы, конечно, тоже должны готовиться. Будем благодарны все, то, что мы имели возможность лицезреть, общаться, молиться, слушать Владыку. И надеемся, что и впредь Он будет покровительствовать всем нам, кто Его особо почитает, любит, ценит и дорожит.
Мы приглашаем лауреата международных конкурсов Анну Абикулову, руководителя творческого объединения «Аби-Арт».
Дорогие друзья, очень радостно сегодня участвовать в таком прекрасном мероприятии. Владыка Иоанн всей своей жизнью, конечно, показал огромную любовь к нашей Родине. И как раз одну из песен, посвященных нашей Родине, нашей земле, из репертуара Людмилы Георгиевны Зыкиной, я хотела бы сегодня исполнить.
Заплела любовь косу русую, зазвенел рассвет над землей родной. Не разделены судьбы с тобой, ширь полей хмельных, даль дорог степных, запах горьких трав, тишина дубра. Без тебя прожить не смогу ни дня. Синеглазая мать земля моя, ширь полей хмельных, даль дорог степных, запах горьких трав, тишина дубра. Без тебя прожить не смогу ни дня. Синеглазая мать-земля моя, здесь гармошек звон за сердца берет, а гуляют так, что снега проснет. Здесь влюбляются до беспамятства, песни здесь поют до утра. Ширь полей хмельных, даль дорог степных, запах горьких трав, тишина дубра. Без тебя прожить не смогу ни дня. Синеглазая мать-земля моя. Если снег тебе с колыбели бег, значит, будешь ты в лихолетье смел. Если дорог клён под твоим окном, значит, счастье в доме твоём. Ширь полей хмельных, даль дорог степных, запах горьких трав, тишина дубра. Без тебя прожить не смогу ни дня. Синеглазая мать-земля моя, ширь полей хмельных, даль дорог степных, запах горьких трав, добра. Без тебя прожить не смогу ни дня. Синеглазая мать-земля моя.
хотелось бы исполнить также одну из моих новых песен, которая посвящена как раз осени, вот такому немного дождливому, немного холодному времени года, которое навевает на очень глубокие размышления. «Капли на стекле».
Слезы капли на стекле, вчерашний дождь оставил их. А где, скажи, остаться мне в стране своей, в степях чужих? Последний путь, как первый путь, и выход — это новый вход. Закат перегорит восход, и радостью задышит гвоздь. Опять побег или возврат от совести, не убежишь. Закат, восход, восход, закат, найдешь покой, когда решишь, что для тебя важнее всего, чего ты ждешь от жизни сей. Слезами вымыто стекло, как слезы капли у дождей. Последний путь,
хотелось бы в заключение еще исполнить один такой своеобразный концертный номер. Дело в том, что я должна признаться, что к моей огромной радости, к вдохновению, мы с Владыкой Иоанном, в общем, родились всего в 140 километрах друг от друга. Естественно, в разное время 20 века. Нас разделяет несколько десятков лет, но мы родились в степях Украины, на юге Украины, я в городе Николаеве, а он в Каховском районе, в селе Новая Маячка. И, конечно, мы оба наблюдали один и тот же пейзаж. Я сама очень люблю эту картину. Это бесконечная украинская степь. Всегда она либо подсолнухами вся украшена, либо хлебом созревающим. И она очень плоская и согревается южным солнцем. Это прекрасная картина. И, наверное, именно таким степям Украины посвящены многие канты, старинные украинские духовные канты. Мне бы хотелось исполнить фрагмент украинского канта, посвященного Воскресению Христову. И там, в этом канте, народ переосмысливал по-своему все образы Святого Писания. И Божья Матерь идет как раз по степи, по полю. Она идет через широкое украинское поле.
Через поле широкое, та через море глибоке, туди йшла пречистая, та й пречистая. Божая Мати, де Христо взяли, на хрест розп'яли гвоздями.
Предоставляем слово протоиерею Андрею Алексееву, клирику храма в честь Смоленской иконы Божией Матери.
Дорогие братья и сестры, конечно, очень трогательно, что каждый год мы собираемся здесь, и слава Богу, Владыка Назарий нам благословляет это место. И, конечно, вот этот портрет особенно пронзительный взгляд Владыки. Я вот сидел, знаете, редкий портрет, я просто он насквозь человека пронзает. Поэтому здесь надо говорить все честно, откровенно. Вот. И, конечно, искренне всегда вот говорим о том, о своих воспоминаниях, о своих таких вот чувствах к Владыке. Конечно, вот мы стали уже старше все на 20 с лишним лет. Вот как собираемся в этом зале, в других залах. А я вспоминаю те вот встречи, когда мы у Финляндского вокзала, наверное, тоже многие из вас были на этих встречах. Владыка с удовольствием там отвечал на вопросы. Иногда даже попадались такие товарищи, которые, ну вот, действительно пользовались, знаете, такой был то ли Левшинов, то ли, ну, какой-то такой целитель. Помните, это было время, когда эти люди, они просто поздоровавшись с Владыкой, ну, может быть, их научили взять благословение, а потом они писали фотографию, что вот Владыка благословил их на деятельность такую, да, вот. То есть вот это вот, конечно, было недобросовестное отношение. И действительно, Владыка, он, ну, как он, всех прощал, действительно, вот как сказано было. Но он, действительно, его злым никогда не увидишь, он не гневался. Может быть, он внутри там скрывал свое недовольство, но всегда был очень добрым и таким, знаете, радушным, когда вот какой-то вопрос задашь. И вот лично ко мне, вот я уже из своего благословения, я уже говорил как-то в прошлые разы, что вот он даже насилие не проявлял, направляя священника куда-то служить. Владыка был, конечно, очень доступным человеком для любого такого желающего с ним пообщаться. Это вот любой может подтвердить. Владыченька наш, он очень такой был добрым человеком, отзывчивым. И главное, что он ведь взять его фотографии, скажем, детские, когда он еще вот в книге, там у нас есть издание же, когда Владыка там еще, наверное, годика 4 со своими родителями. Ну, это ж просто вот этим все сказано. Человек из народа вышел. Поэтому, конечно, он знает наши всех нужды и печали. И вот, конечно, это вот, ну, это просто выше нет похвалы, да, что Владыка, имея такую высоту, мог бы член Синода, практически после патриарха там второе лицо или третье, вот, то так он был доступен. Он советовался, мог посоветоваться с любым человеком. Вы знаете, была такая блаженная Мария Ивановна, потом схемонахиня Мария. Так вот он иногда вот и спрашивал какие-то такие перед серьезным решением ее, так сказать, мнение. Она была, конечно, блаженным человеком и вот, ну, вот имела особый дар. И Владыка прислушался к ее вот таким мнениям. Так вот, Он, мало того, у него были такие картотеки, там картотека, он собирал вот о юродивых, каких-то людях, которые, ну, такие блаженные, сведения. Потом они было, видимо, Сладок Эммануилом они этим занимались, потому что я был в музее в Самаре, там есть музей митрополитана, вот, и там вот это вот можно увидеть. Вот, ну, такие вот воспоминания. Такие личного, может быть, характера.
Слово предоставляется протоиерею Аркадию Петровцеву, настоятелю храма апостолов Петра и Павла в Ропше.
Все честные отцы, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день памяти владыки Иоанна мне хочется обратить внимание на некоторые, можно сказать, факты. Дело в том, что я связываю появление владыки Иоанна в Ленинграде с личностью патриарха Алексея II. Это вообще было время исповедничества. Вот. И вот можно сказать так, что это для нас замечательный пример в том плане, что в любое время можно жить исповеднически. Это не значит, что надо куда-то лезть на баррикады, на какие-то, но надо действительно быть мудрым и на каждом месте, на архиерейском и на месте священника и мирянина, надо знать, когда наступает то время, когда нужно перестать осторожничать, когда надо делать все прямо и конкретно. Сегодня упоминали такие качество владыки Иоанна, как вот, доступность, как милосердие. В сегодняшний день я хотел вам прочитать маленькое стихотворение «Молитву», вот, поблагодарить Бога за людей, которых мы сегодня всех вспоминаем, особенно владыку Иоанна. «Спасибо тебе, Боже, за дорогих людей, которых ты нам в жизни посылаешь. Они дают нам видеть милость и любовь Твою, и то, что Ты нас никогда не оставляешь. Они Тебе подобны, ведь Ты им все даешь, и ведение, и любовь, и веру. Они, как звезды, светят блуждающим ночи и служат осязаемым примером. И самый дар великий – воспламенять людей, тянуть их к Богу, извлекать из бездны. В них явно виден, нет его важней, тем, кто ослаблен, смят и связан верии железные. Дай Бог нам, бренным, стать подобным им, забыть себя, служа для пользы ближних, и воздаяний на земле не ждать, считать, как дым, сподобившись по смерти части вышних». С праздником, дорогие!
Сейчас мы приглашаем Ирину Валентиновну Болдышеву и детско-юношеский хор имени преподобного Иоанна Дамаскина.
Дорогие, мы начнем с песни, которую очень любил владыка. Собор Владимирской иконы Божьей Матери после его возрождения сразу же настоятелем в нем стал правящий архиерей. И владыка довольно часто бывал у нас и пел. Очень все знают, как владыка любил детей. И вот эту песню я написала 25 лет назад. Это гимн собора Владимирской иконы Божией Матери. Владыка необыкновенно всегда улыбался, особенно на цокот-цокот стук копыт. И нам дорого начать именно с того, что нравилось владыке.
Стол, за Богом. спаси Господи. Простите, Ирина Валентиновна, буквально на несколько минут я хочу прервать выступление. Просто сейчас будет то событие, которое 23 года тому назад послужило таким вот печальным и одновременно радостным, да, сегодня поводом, по которому мы здесь собрались. 23 года тому назад, 20-40, Владыка ушел из жизни. Давайте мы помянем его и пропоем вечную память.
Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усшему рабу Твоему, преснопамятному, высокопреосвященнейшему митрополиту Иоанну, Санкт-Петербургскому и Ладожскому, и сотвори ему вечную память. Oh.
Сейчас мы приглашаем к нам сюда на сцену лауреата международных конкурсов нашего доброго друга Сергея Зыкова.
Высоко ковыль трава, поля Куликова, будто нам для вечных снов выстелен ковер. Покидая отчий дом, мы давали слово лучше встретить смерть в бою, чем нести позор. Скоро поле тишины станет полем брани, скоро ночь уйдет домой, унося туман. Скоро копья зазвенят в чужеземном стане, и взовьется в синеву знамя у славян. Пусть поможет острый меч, да, скакун крылатый. Русское терпение, станем братья в полный рост. На земле родной не впервой нам принимать родное крещение и из пепла воскресать. Тоже не впервой, наша слабость, наша рознь. В прошлом остаются путь раздоров и обид. Прошли сполна, упаси нас пред Господь меж собой бороться. Боли Родина одна, нам навек дана. Пусть поможет острый меч, даст, как он крылатый. Светлый час с нами, Бог за нами, Русь, наше дело свято. Кто останется в живых, тот помянет нас.
Спасибо. Всюду есть места святые, где слышен колокольный звон. Колокола моей России звучат судьбою в унисон. Когда страна, как поле битвы, и не понять, где враг, где брат, возносим небесам молитвы и каждый колокол в набат. Перезвоны России от земли до небес, чтоб удвоили силы и народ наш воскрес, чтоб венчания крестины в храмах чаще велись, чтоб народ наш не сгинул и продолжилась жизнь. Чтоб венчания крестины в храмах чаще велись, чтоб народ наш не сгинул и продолжилась жизнь. Когда тихает гром сражений, то разливается крест во славу новых поколений, наш колокольный благовест. Звонят колокола в столицах, им вторит колокол в селе. Вижу, как светлеют лица, и даже взгляды веселей. Перезвоны России от земли до небес, чтоб удвоили силы и народ наш воскрес, чтоб венчания крестины в храмах чаще велись, чтоб народ наш не сгинул и продолжилась жизнь. Чтоб венчания крестины в храмах чаще велись, чтоб народ наш не сгинул